Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска о главных новостях. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь обсуждают вопрос об иранской ядерной программе. В Кабардино-Балкарии найдены тела 3 бойцов горно-спасательной части, погибших при сходе лавины. В Багдаде сегодня убит сотрудник местной телекомпании «Аль-Ираки». Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которые, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. Ранее США отвергли предложение России провести дополнительные переговоры с участием Китая и Европейского Союза по поиску путей выхода из кризиса. В то же время Вашингтон не говорит об отказе от дипломатических путей урегулирования ситуации вокруг Ирана.
Мы не собираемся прямо сейчас добиваться введения санкций. Просто в ближайшие дни обсуждение проблемы будет перенесено из МАГАТЭ, руководство которого уже завершило заседание Совет Безопасности.
Сказал представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. В Шалинском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками были ранены 2 милиционера, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В нескольких километрах восточнее селения Ярыш-Марды Шатойского района Чечни произошла перестрелка между местными милиционерами и группой маджахедов Доки Умарова. Ранены и госпитализированы 2 милиционера. Состояние одного из них крайне тяжелое. О потерях среди маджахедов пока неизвестно. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз в жесткой форме потребовал от руководителей республиканских министерств вернуть свои семьи, проживающие в различных регионах России, в Чеченскую республику. Жены и дети чеченских чиновников должны жить дома вместе со своим народом, сказал Кадыров на совещании в кабинете министров Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская республика.
В Кабардино-Балкарии найдены тела 3 бойцов горно-спасательной части, погибших под лавиной, которая сошла накануне. Работы по расчистке снежных завалов у здания горно-спасательной части нейтринной обсерватории в Прельбрусе завершены.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня убит сотрудник местной телекомпании «Аль-Ираки» Амджхат Хамид. По сообщению представителей компании, Хамид отправлялся на работу, когда по дороге его машину перегодил другой автомобиль, откуда по журналисту был открыт огонь. Хамид погиб, его водитель был ранен. Это уже второй иракский журналист, погибший на этой неделе. 7 марта неизвестными был застрелен Мунсуф Аль-Халди, ведущий багдадского городского телеканала. Госдепартамент США подтвердил факт гибели 54-летнего Тома Фокса, одного из активистов христианской пацифистской организации, которые взяли в заложники в Ираке в ноябре прошлого года. Трое товарищей Фокса остаются в руках похитителей, которые угрожают им смертью, требуя освобождения заключенных из всех тюрем в Ираке. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновения между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. Предложения кабинета облегчат работодателям возможность увольнения работников в возрасте до 26 лет. В акции протеста в Сорбонне участвовали несколько сотен студентов. Аналогичные акции прошли на этой неделе и в других университетах Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре по случаю Международного дня гражданского неповиновения состоялась акция протеста против произвола сотрудников силовых структур. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов.
В сквере на Самарской площади сегодня в полдень прошел митинг против уголовного преследования политзаключенных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорит Виктор Рудин.
Гражданское общество, оно должно быть консолидировано. Объединяться надо, в конце концов, против этого насилия со стороны силовиков. Власть практически их подкармливает, а народ сам по себе.
Отдельной частью акции стал флешмоб. Его участники запустили в небо гирлянду из разноцветных воздушных шаров, к которым были привязаны огромные картонные наручники. Итогом акции, в которой участвовало более 200 самарцев, стало письмо в адрес президента Владимира Путина с требованием освободить всех политических заключенных, которые содержатся сегодня в российских тюрьмах. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Правозащитная организация «Комитет в защиту журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Мерет Хамадов и Джума Дурды Авезов были задержаны 7 марта. Власти отказываются объяснить причину, нет информации о том, где находятся задержанные. Правозащитники отмечают, что Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Радио Азаглык – единственный независимый источник информации в Туркмении. Исполняющий обязанности президента радиостанции Джефф Тримбл заявил.
Подобное преследование без какого-либо законного основания является грубейшим нарушением свободы слова и гражданских прав этих журналистов. Руководство Радио Свободная Европа, Радио Свобода серьезно обеспокоено судьбой господина Авезова и господина Хамадова.
Сказал исполняющий обязанности президента нашей радиостанции Джефф Тримбл.
Радио Свобода. Новости.
Дефицит федерального бюджета США в феврале достиг рекордного уровня – почти 120 миллиардов долларов. Причина, по сообщению Министерства финансов, традиционная для этого месяца – увеличение расходов. По прогнозам, дефицит по итогам финансового года также будет рекордным – свыше 420 миллиардов долларов, в частности, из-за расходов на военные операции в Ираке и Афганистане и на восстановительные работы на побережье Мексиканского залива, пострадавшего от урагана Катрина. Власти американского штата Калифорния закрыли ранчо поп-звезды Майкла Джексона, так как персонал с декабря не платит зарплату. Джексон должен заплатить почти 170 миллионов долларов штрафа за то, что не платил зарплаты и взносы за страховки сотрудников. В последние месяцы Джексон преимущественно находился в Бахрейне. Напомню основные новости к этому часу. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь обсуждают вопрос об иранской ядерной программе. В Кабардино-Балкарии найдены тела 3 бойцов горно-спасательной части, погибших при сходе лавины. В Багдаде сегодня убит сотрудник местной телекомпании «Аль-Ираки».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о лечении гипертонии. Вернее, продолжаем разговор. Не так давно мы уже начинали нашу тему, но из-за большого количества звонков не успели раскрыть ее как следует. Артериальная гипертония – крайне распространенное заболевание, к сожалению, приводящее к инвалидности и даже, как это ни прискорбно, к смерти, если ее не лечить или лечить неправильно. Итак, артериальная гипертония. Как с ней бороться? Сегодня у нас в студии Виктор Соломонович Сигельман, врач высшей категории, заведующий вторым терапевтическим отделением 31-й городской клинической больницы города Москвы. В нашем разговоре также примет участие наш постоянный американский медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. Итак, мы начинаем. Виктор Соломонович, вот кому все-таки угрожает гипертония, есть ли люди, которые никогда ею не заболеют?
Существует, добрый день, существует такое выражение: не каждый, кто хочет стать циротиком, им становится. Это значит, что если не каждый человек, и что если человек, пусть даже много пьет алкоголя, он не обязательно станет циротиком. То же самое про гипертоническую болезнь. Здесь сходится много разных факторов. Прежде всего, наследственность, профессия, образ жизни, образ питания. Очень важно умение отдыхать. Неформально отдыхать, проводить какое-то время вне кабинета, а психологически отдыхать, расслабляться. Поэтому не всем людям угрожает артериальная гипертония. Существуют так называемые факторы риска.
И каковы они?
Факторы риска, их много. Это наследственная предрасположенность, наследственная отягощенность по артериальной гипертонии, по другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это нарушение обменов, прежде всего сахарный диабет. Это курение, это особенности питания. Это ожирение. Ну вот и еще раз говорим о личностных особенностях пациента. Это неумение расслабляться. Это когда и на отдыхе все время думают о работе, о проблемах, вот, которые неразрешимы.
Некоторый трудоголизм.
Трудоголизм.
А сейчас я хочу спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева, о том, какую же роль американская медицина отводит питанию в генезисе артериальной гипертензии.
Можно сказать ведущую, во всяком случае одну из главных. Во всех учебных и инструктивных материалах причинные факторы возникновения гипертензии перечисляются в таком порядке. Курение, избыточный вес, алкоголизм, диабет, стресс. Такие представления сложились исторически, но они вполне соответствуют современным представлениям и современным реалиям, когда термины «эпидемия ожирений», «эпидемия диабета», в частности детского, прочно вошли в медицинский лексикон, а обе эти формы патологии почти неизбежно влекут за собой гипертензию. Отсюда понятны попытки оптимизировать питание и двигательную активность американцев всех возрастов, рас и социальных групп с целью предупредить ожирение и диабет и, соответственно, частоту возникновения гипертонической болезни.
И насколько эти попытки успешны?
Я бы сказал, почти никак. Средний вес американцев всех возрастов не только не уменьшается, но даже возрастает. Никак не уменьшается количество диабетиков, опять-таки, во всех возрастных группах. Серьезные успехи в Америке достигнуты только в борьбе с курением, особенно сравнительно с европейскими странами и Россией. Естественно, это сказалось на количестве всех видов патологий, так или иначе индуцируемых курением. Но что касается собственной гипертонии, то несмотря на все успехи в борьбе с курением и все достижения лекарственной терапии, количество американцев, больных гипертонией, по-прежнему очень велико. Если в медицинских энциклопедиях и справочниках десятилетней давности указывалось, что ее обладателем является 10% взрослой популяции Соединенных Штатов, то в 2003-2004 годах этот показатель повысился по меньшей мере в два раза. Полагаю, что далеко не последнюю роль в этом играет и возросшая роль стрессов, как одного из факторов возникновения гипертонической болезни. Об этом свидетельствуют и современные реалии, наполненные войнами, угрозами и актами терроризма и ужасающими природными катастрофами, включая опасность возникновения пандемии птичьего гриппа. Все это влияет на нервно-психологический статус населения и позволяет, к сожалению, помнить о том, что эссенциальная гипертония может быть результатом и кортико-висцеральной патологии.
Ну вот говорить о пользе здорового образа жизни врачи начали, наверное, с Гиппократа. Тем не менее, люди не очень прислушиваются. Но наступает тот момент, когда даже самый беспечный человек понимает, что здоровьем пора заняться. Вот, Виктор Соломонович, скажите, пожалуйста, каковы ранние признаки артериальной гипертонии?
К сожалению, их практически нет. Одно из коварств артериальной гипертонии, гипертонической болезни, прежде всего, это мягкость ее, формальная мягкость ее течения. Первые симптомы артериальной гипертонии, по сути, это уже развернутая стадия болезни. Это головные боли, это какие-то ощущения в области сердца, это головокружение. Во всяком случае, головной мозг и сердце – это два основных органа мишени. И вот поражение их являются, как правило, первыми симптомами. Если у человека высокая физическая активность, то она может снижаться. Он быстрее устает, быстрее наступает одышка, уменьшается. Но еще раз необходимо сказать, что, к сожалению, гипертоническая болезнь, артериальная гипертония, как и многие другие серьезные болезни, долго не дают о себе знать, во всяком случае, какими-то конкретными симптомами.
Это имеется в виду клинические симптомы? Может быть, на лабораторном уровне можно что-то заранее выяснить?
На лабораторном уровне мало что можно выяснить. Необходимо измерять артериальное давление. Артериальное давление должно измеряться при любом посещении врача, при каждом поводе. Если у человека конъюнктивит, если у человека заболел ноготь, любой контакт с медицинским работником должен сопровождаться измерением артериального давления. Особенно это касается людей, имеющих факторы риска. Курильщиков, толстых, диабетиков, людей, ведущих очень активную жизнь, связанную со стрессами, ну и людей, у которых есть в роду сердечно-сосудистые заболевания, у которых родители болеют или умерли от инфарктов, инсультов.
Но ведь есть такая вещь, как гипертония белого халата, когда просто на вид врача у человека поднимается давление. Может быть, и надо вносить какую-то поправку, когда меряешь давление в поликлинике?
Безусловно, нужно вносить поправку. Но почему у этого человека на белый халат поднимается давление? Ведь у него там не снижается сахар. У него не развивается там головокружение, не связанное с артериальным давлением. У него поднимается давление.
Это значит, что это значит, у него узкое место?
Значит, это его узкое место. Как говорили врачи старые, место наименьшего сопротивления. Значит, мы можем, если не учитывать синдром белого халата, мы можем действительно несколько завысить уровень артериального давления. Но что у этого пациента это слабое место, вероятно, это так.
И это следует знать, но мы продолжим после объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
И в эфире по-прежнему программа «Ваше здоровье». Я напоминаю, что у нас в студии врач высшей категории Виктор Соломонович Сигельман. Виктор Соломонович, ну вот человек каким-то образом выяснил, что у него давление повышается. Как можно провести границу? Вот это нормальное повышение давления, вызванное каким-то стрессом, перенапряжением, а вот это уже болезнь.
За последние годы возникло более жесткое представление о артериальной гипертонии. Если раньше мы вводили какие-то возрастные нормы, мы говорили, что, ну, там, допустим, после 60 лет давление 140-150, оно уже, ну, более-менее можно, да, человек в возрасте, у него там сосуды, у него, то теперь у нас есть единое мнение, что как только давление повышается выше нормального, если днем оно больше 135,85, а ночью больше 120,70 миллиметров ртутного столба, то это артериальная гипертония. Это гипертоническая болезнь или синдромная артериальная гипертония, вне зависимости от возраста пациента. Другой вопрос, что если пациент страдает какими-то другими заболеваниями, то мы можем поставить себе несколько более высокий целевой уровень снижения артериального давления, артериальной гипертензии. Но это тема отдельного разговора.
А вы сказали ночное давление, дневное давление. Какое из них более важное?
Человек, пока он жив, у него давление постоянно поднимается, опускается. Когда мы говорим, что нормальное давление, ну, грубо говоря, 120-70, это не значит, что в любой момент человеческой жизни у него, у здорового человека 120-70. Во время физической, эмоциональной нагрузки, в некоторые другие периоды жизни человек, давление может значительно повышаться. И поэтому, если после марафонского бега, если обычный человек поднимется на несколько этажей, у него будет там 140, 150 и 80, или после жесткого разговора с начальником у него будет такое же давление, это не значит, что человек гипертоник. Это значит просто, что у него адекватно работают все системы. Другой вопрос, что оно должно нормализоваться в течение там, 10, 20, максимум 30 минут. Поэтому днем артериальное давление может быть выше 120-70 в определенных условиях. Ночное давление должно быть всегда нормальным. Поэтому существует и правило измерения артериального давления для того, чтобы сказать, что у человека повышено давление. Человек должен посидеть 20-30 минут в спокойных условиях. Он не должен курить за полчаса до этого. Он не должен употреблять кофе. Он должен привыкнуть к кабинету. Измерение должно быть, если это первый раз, несколько раз, на обоих руках. И только тогда можно говорить о повышении артериального давления.
А почему может быть разное давление на разных руках?
Кроме этого, это бывает, определяется часто, а бывает не так часто. Как правило, когда измеряешь давление на второй руке, какой бы она ни была, левая или правая, то оно будет ниже. Больной привыкает, и вот этот синдром белого халата, о котором говорили, он как бы стихает, нивелируется. Бывает соотношение, просто врожденное соотношение размеров артерии, там, особенность кровоснабжения рук. Ориентироваться нужно на то давление, которое больше, и в дальнейшем измерять давление на той руке, на которой давление определяется более высоком уровне.
И вот человек действительно убедился, что его давление повышается не в каких-то критических ситуациях, а так, как бы бессимптомным образом. Вот какие-то нужно сделать анализы, которые бы позволили вычленить, что это именно артериальная гипертония, а не какие-то другие виды патологии, которые тоже сопровождаются повышением давления. Вот с чем нужно дифференцировать артериальную гипертонию?
Ну, артериальный синдром артериальной гипертонии, он един и при гипертонической болезни, и при артериальной гипертонии, которая возникает в рамках какой-то другой патологии. Почечной, эндокринной, сосудистой. С каждым, ну, есть, к сожалению, не годом, а десятилетием, все больше болезней, которые, из которых мы выделяем симптомную артериальную гипертонию. Например, если раньше мы говорили о вазоренальной гипертонии, только вот выделяли связанную с поражением сосудов почек, то теперь уже довольно активно говорят о цереброишемической артериальной гипертонии, о артериальной гипертонии, связанной с сужением сосудов головного мозга, что головной мозг дает сигнал повысить давление, чтобы обеспечить себя кровью. Находится на стадии выделения кардиоишемическая форма артериальной гипертонии. Проводится определенный цикл, определенный перечень различных исследований, направленных на выделение артериальной гипертонии почечного, сосудистого, эндокринного характера. Но, в общем, это задача врача.
И я наблюдала у вас на приеме, как вы внимательно слушали пульс не только, так сказать, не только сердца, но и у сонных артерий, у брюшных артерий. Это помогает определить тип гипертонии.
Опытный врач уже на фазе измерения артериального давления может многое сказать. Когда измеряешь артериальное давление, то вот эти шумы Короткова, тоны Короткова, которыми это звуки крови, которые прорываются сквозь манжетку, они могут быть тихими на одном и том же уровне, могут быть мощными. Таким образом, мы уже сразу можем ориентировочно сказать, эта артериальная гипертония связана в основном со спазмом периферических сосудов, либо с большим объемом крови, перекачиваемым сердцем. По частоте пульса мы уже в какой-то степени можем отделить синдромную гипертонию, гипертонию, связанную с поражением, прежде всего, почек. Измерением сонных артерий, выслушиванием сонных артерий, выслушиванием брюшной аорты, почечных артерий, вертебральных артерий можно при тяжелом стенозе услышать соответствующие шумы и уже направить диагностический поиск в более узком направлении.
А вот это выделение разных типов гипертонии, оно как-то сказывается на том лечении, которое назначается? То есть, если, скажем, вот у меня причина артериальной гипертонии в сосудах головного мозга или в сосудах сердца, какими у меня будут разными препаратами снижать давление или одним и тем же, но в разных дозировках?
Дело в том, что если у человека артериальная гипертония связана, допустим, с сужением сонной артерии или с сужением почечной артерии, это можно и должно соперировать. И есть блестящие хирурги, которые этим занимаются. И человек вообще не придется принимать гипотензивные препараты. Человек будет вылечен. Поэтому это важно. Если по каким-то причинам операции невозможны или пациент отказывается, тогда в значительной степени близкие препараты, может быть, в разных дозах, в разных сочетаниях, но препараты близки.
И какие же это препараты?
Ну, препаратов много.
Ну, по группам.
По группам. По группам, наверное, прежде всего нужно говорить о так называемых бета-блокаторах. Бета-адреноблокаторах. Это препараты, которые уменьшают влияние на сердечно-сосудистую систему адреналина в определенной части, в части бета-рецепторов. Это имеет большое значение не только для лечения артериальной гипертонии, но и для профилактики сердечных осложнений, прежде всего внезапной смерти. Они имеют свои показания конкретные, свои конкретные противопоказания, но это очень важные препараты. Второй большой группой препаратов являются ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Это широко известные каптоприл, эналоприл, в России он широко известен под названиями ЭНАП, или родовое название препарат первой фирмы, которая выпустила Ренитек, и другие препараты этой группы. Продолжением этой же линии являются антагонисты ангиотензина. Это препараты близкие, они действуют в том же направлении, только более современные.
А в каком направлении они именно действуют? Ну, понятно, что бета-блокаторы уменьшают действие адреналина, который неизбежно выделяется в стрессовой ситуации. А эти что делают?
Ну, если так называемый ИАП, они блокируют ренин, то эти блокируют ангиотензин. А ангиотензин – это дальнейший продукт работы ренина. Поэтому это одна цепь. Просто они
на
разных этапах. Поэтому они действуют, в общем, на одну и ту же цепь. Просто антагонисты рецепторов к ангиотензину, они лишены одного побочного эффекта ингибиторов. Они, ну, будем говорить так, эналоприла, прежде всего, самого распространенного препарата, они не дают такого побочного осложнения, как кашель, который возникает у нескольких процентов больных. Но это эффективные препараты. Существуют другие препараты, хорошо известные антагонисты кальция. Это вот нифедипин, это амлодипин, хорошие препараты, эффективные, которые показаны тоже при определенных группах. В определенных групп больных. Последним из часто применяемых препаратов, может быть, надо было назвать их первыми и вторыми, это диуретики. Это прежде всего гипотиазид, широко известный, который является в значительной степени эталонным препаратом, и с которым сравнивают эффект других препаратов. Ну и другие препараты, близкие к нему. И существующие другие препараты, это центрального действия, хорошо известный в России клофелин, менее известные препараты, там физиотенс, это альфа-адреноблокаторы, используются реже, но они являются эффективными препаратами. И надо сказать, что часто квалификация врача видна по тому, как он использует вот эти запасные препараты.
А что значит квалификация, проявившаяся в использовании запасных препаратов? Хороший врач делает что?
Хороший врач пытается одним препаратом разрешить несколько проблем. Если у человека, допустим, плохой сон, или у человека тенденция к частому пульсу, и одновременно артериальная гипертония, то ему можно дать бета-блокаторы. Но если бета-блокатор по каким-то причинам не очень показан, ну, например, у человека проблемы с легкими, с бронхами, то, может быть, ему лучше дать, ну, физиотенс или клофелин. Клофелин, конечно, препарат, или клонидин, как его называют международные, это препарат, конечно, несколько устаревший и обладающий одним очень неприятным эффектом. От него очень сложно уходить. Поэтому, начав принимать клофелин, его нужно принимать постоянно. И снимать клофелин нужно медленно и
постепенно.
Но
продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А сейчас я хотела бы объявить, что в 18:00 сегодня энциклопедия русской души. Тема «Обиды в нашей жизни». Гости Виктора Ерофеева, журналист Ольга Романова, главный редактор журнала GQ, Николай Усков, ведущий канала, к сожалению, я не могу прочесть его название, Аскар Тунбаев. Повтор воскресенья в 3:00 ночи по московскому времени. А мы продолжим, как я уже сказала, после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которую, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновений между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. В Багдаде сегодня убит сотрудник местной телекомпании «Аль-Иракия» Амджад Хамид. Это уже 2-й иракский журналист, погибший на этой неделе. 7 марта неизвестными был застрелен Мунсуф Аль-Халди, ведущий багдадского городского телевидения. В Ненецком автономном округе у поселка Варанде разбился вертолет Ми-8. Погиб 1 человек, 8 пострадавших госпитализированы. На борту находились 16 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщает Интерфакс. Вертолет принадлежал Архангельскому авиаотряду. В Кабардино-Балкарии найдены тела 2 бойцов горно-спасательной части, погибших под сошедшей недавно лавиной. В Приэльбрусе сегодня закончились спасательные работы и найдено тело еще 1 человека. Северная Корея объявила, что откладывает начало переговоров с Южной Кореей из-за предстоящих южнокорейско-американских военных учений. В заявлении официального информационного агентства КНДР говорится, что, по мнению Пхеньяна, проведение таких учений несовместимо с мирным диалогом между 2 корейскими государствами. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Беларуси, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. Сотрудники колонии в Читинской области, где отбывает наказание Михаил Ходорковский, отобрали у его адвоката рабочее удостоверение. Об этом сообщили Радио Свобода в пресс-центре экс-главы ЮКОСа.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы говорим о лечении артериальной гипертонии. Или артериальной гипертензии, как кому больше нравится. У нас в студии врач высшей категории Виктор Соломонович Сигельман. Это заведующий 2-м терапевтическим отделением 31-й городской клинической больницы города Москвы. И в нашем разговоре, как всегда, принимает участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. Сейчас мы включаем наш интерактивный телефон 8 800 222 12, и вы можете позвонить нам в студию и задать свой вопрос моему гостю. А сейчас с новостями от Евгения Муслина вас познакомит Алексей Кузнецов.
В августе этого года в Торонто состоится 16-я всемирная конференция по СПИДу, в которой примут участие 20 тысяч специалистов. Конференция с рекордным числом участников приурочена к 25-й годовщине первых диагнозов смертоносной болезни, и на ней будут обсуждаться наиболее эффективные методы профилактики и лечения СПИДа. На предыдущей такой конференции в Бангкоке присутствовало 17 тысяч человек. Задача конференции 2006 года – способствовать ускорению темпов научных исследований, радикально расширить доступ к опробованным средствам и способам предотвращения новых инфекций, а также помочь продлить жизнь людей, у которых уже развился СПИД, сказала президент Международной ассоциации борьбы со СПИДом Елена Гейл. «Мы должны мобилизовать все наши доступные нам ресурсы и всю нашу коллективную волю, чтобы успешно претворить накопленные научные знания и опыт в действенные программы обуздания вируса иммунодефицита», закончила свое выступление госпожа Гейл. На протяжении прошедшего десятилетия антиретровирусные терапии позволили радикально уменьшить смертность больным СПИДом. К сожалению, подавляющее большинство из более чем 40 миллионов людей на земном шаре, инфицированных смертоносным вирусом, до сих пор не имеют должного доступа к лечению, заявили организаторы Торонской конференции, на которой планируется рассмотреть и обсудить более 12 тысяч научных докладов и сообщений. Международные конференции по СПИДу проводятся каждые 2 года независимой Международной ассоциацией специалистов, которая насчитывает более 10 тысяч членов в 132 странах. Канадский невролог Нил Кашман, работающий под эгидой Канадского государственного института здравоохранения, заявил, что им и его сотрудниками разработаны первые простые анализы крови, позволяющие диагностировать такие заболевания мозга, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и Крейцфельда-Якоба, этого человеческого варианта бешенства коров. «Если мы не встретим непредвиденных осложнений, — говорит доктор Кашман, — новые тесты удастся внедрить в клиническую практику через 2-4 года. Эти тесты позволят уверенно диагностировать болезни мозга на ранних стадиях заболевания, когда действие медикаментов может оказаться более эффективным, тогда как сейчас лечащие врачи вынуждены полагаться на громоздкие и ненадежные способы проверки памяти и умственных способностей человека или прибегать к сложным видам просвечиваний. И все равно надежный диагноз таких болезней, протекающих главным образом внутри черепной коробки, возможен пока только после смерти больного, так как для этого необходимо рассмотреть кусочек мозга под микроскопом. Число детей, страдающих от ожирения, к 2010 году существенно повысится во всем мире. На наших глазах разворачивается глобальная эпидемия, обусловленная сидячим образом жизни и распространением жирной пищи быстрого приготовления, которая затрагивает почти что все страны, говорит председатель Международной комиссии по борьбе с ожирением доктор Филипп Джеймс. Этот процесс, давно идущий в Северной Америке и в Европе, теперь перекинулся на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. По оценке специалистов, даже в Китае к 2010 году от ожирения будет страдать каждый пятый ребенок. Как считают специалисты, последствия детского ожирения будут катастрофичны для мирового здравоохранения. Вырастая, дети начнут все чаще страдать от сердечных болезней, инсультов и диабета. Они могут стать первым поколением с меньшей продолжительностью жизни, чем их родители, говорит британский хирург из Манчестера доктор Филипп Томас. Волна сердечных болезней и инсультов просто грозит захлестнуть все общественное здравоохранение, считает канадский специалист по детскому ожирению, профессор-педиатр из Торонто Брайан МакКриндл. Многие медики убеждены, что прежде всего нужно срочно и в законодательном порядке запретить всякую рекламу некачественной пищи быстрого приготовления, чтобы уменьшить ее разрушительные действия на детей.
Ну и мы возвращаемся к нашей теме. У нас уже есть звонки от слушателей. Давайте сначала ответим, а потом продолжим наш разговор о клофелине. Первым позвонил Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемая Свобода. Я хотел бы узнать вот что. У меня произошло кровоизлияние в глаз, голова сильно, так сказать, плохо себя чувствовала. И врач сказала, да, и в кабинете у меня пошла носом кровь. И вот она сказала, говорит, у вас какое давление? Я говорю, у меня обычно 110/70, все время гипотония. Он говорит, ну это у вас, значит, черепно-мозговое давление, но то, что у вас кровь идет, это вы должны были дарить судьбу. А вот глаз, это, говорит, симптом. Вот может как вот определить, манометр показывает 110/70, а голова, как говорится, бобо.
Спасибо, Юрий.
Дело в том, что кровоизлияние в глаз, в склеру глаза, носовое кровотечение бывают при артериальной гипертонии, но бывает при очень многих других заболеваниях. Очевидно, если у вас действительно нормальное артериальное давление, то вы страдаете каким-то другим заболеванием, не связанным с артериальной гипертонией, которая дала эти симптомы.
И вам нужно, конечно, обследоваться дальше. Следующий слушатель – это Григорий Хрисанфович из Москвы. Здравствуйте, Григорий Хрисанфович.
Здравствуйте. Алло.
Алло. Да, мы вас слышим.
Уважаемый доктор, извините, я имя отчество.
Виктор Соломонович.
Виктор Соломонович. С вами говорит инвалид Отечества войны Григорий Хрисанфович. Мне 84 года. В Сталинградской битве я командовал ротой. Был дважды тяжело ранен, там тяжелая черепная травма, целый ряд других ранений и так далее, и так далее. Но тем не менее, в войну, хотя получил отец извещение о моей гибели, врачи меня вылечили в тяжелых зимних условиях. После войны я перенес 3 инфаркта, в том числе трансмуральный, лежал в Красногорске несколько раз. Последний раз 15 суток в реанимации был. Так вот, у меня гипертония постоянно. Вы говорите, там 120/80, а у меня минимальная бывает 140, вернее, бывает и 180, 190 на 100, на 120 и так далее. И врачи мне дают свербит и больше ничего. Скажите, пожалуйста, чем можно снизить? Потому что у меня часто боли головные и так далее. Я вообще инвалид.
Спасибо, Григорий Хрисантович. Нет,
вы понимаете, я говорил, что существуют клинические случаи, исключения, когда мы ставим перед собой целевую артериальную гипертонию, не обязательно 120 и 70. Если у человека есть нарушения мозгового кровообращения, хронические, и это нельзя соперировать, нет условий, есть противопоказания, то иногда мы целевым давлением и больше. Может быть, для вас является нормальным давлением и 140, может быть, даже 150. В отношении какие препараты? Каптоприл – прекрасный капотен препарат. Единственная его особенность, что его надо принимать не реже, чем 3, а желательно 4 раза в сутки. То же самое праноприлин. Его нужно принимать не реже, чем 3 раза в сутки. Вот если вы будете принимать через каждые 6 часов каптоприл, через каждые 8 часов или через каждые 6 часов тоже анаприлин, ну, надо посмотреть, какое у вас будет артериальное давление, как вы себя будете чувствовать. В таких тяжелых ситуациях, как у вас, иногда давление нужно снижать ступенчато, снизить на 10, там, на 15 миллиметров и дать привыкнуть сосудам. Снижение давления у вас, конечно, это сложная задача, и это нужно с вами встречаться повторно по радио, так я не могу сказать, намечить вам всю программу вашего лечения.
Действительно, ведь резкое снижение давления в сосудах, которые уже привыкли к высокому такому давлению, оно может оказаться опасным.
Ну, вообще считается, что даже при гипертоническом кризе, когда существует гипертонический криз, это почти всегда поражение головного мозга, энцефалопатия. Мы не должны снижать быстро давление больше, чем на 20%. Конечно, существует сложнейшая игра сосудов, человек все время меняет свое положение, голова опускается, поднимается, человек садится, ложится, идет, стоит. И существует сложнейшая игра сосудов, поэтому... Вот так, если у человека 240, допустим, и 120 во время криза, то не надо ему в течение часа снижать давление до нормы. Это правильно.
И вот, возвращаясь к разговору о клофелине, это достаточно старый препарат. Клофелин, адельфан, одно время даже это было несколько как бы высокомерно отвергалось. И говорилось о том, что это уж слишком старые препараты, что-то вы, уважаемые российские медики, застряли. Надо переходить на новые. А вот вы сейчас говорите, что в определенных случаях клофелин оправдан. И я знаю, например, свою родственницу, которая многие годы идет на клофелине, причем очень почтенного возраста леди, ей уже сейчас 93, и хотя давление стабильно высокое, тем не менее, сохранность функции и достаточно хорошее качество жизни наблюдается на клофелине. Вот как можно объяснить эту ситуацию? Вот новый препарат, старые препараты, кому-то лучше старый, кому-то лучше новый. Как в этом разобраться?
Ну, во-первых, нужно сразу отделить клофелин от адельфана. Адельфан – это совершенно другая группа препаратов. Там два основных действующих вещества. Это гипотиазид, о котором я говорил. Это эффективный препарат, и к нему, к его эффективности претензий нет. Вторым основным действующим препаратом является резерпин. Это серьезный препарат, но он действительно устарел, потому что он имеет большое количество побочных эффектов. Поэтому адельфан – это препарат, безусловно, уходящий. Препарат клофелина, они сейчас есть новое поколение этих препаратов. Ну, широко известен так называемый физиотенс, менее известен венгерский альбарел, близкие препараты. Они более современные, они лучше действуют, более эффективно, они не так опасны при быстрой отмене. Это препараты, которые сохраняют свою актуальность. Клофелин, вот, кроме того, что вот очень опасна его отмена, еще в силу просто организационных вещей, Его нельзя пустить в открытую продажу, поскольку он обладает некоторыми другими качествами. Его часто используют в криминальных целях. Поэтому выписывание клофелина является сложной задачей, нужны особые рецепты. Может быть, поэтому еще в некоторой степени затруднено лечение им. Поэтому вы принимайте препараты Физиотенс, препараты Альбарел, и это хорошие препараты, они умеренно эффективны, в серьезных случаях, как правило, уже приходится от них отказываться, но при доброкачественной гипертонии люди многие годы могут их принимать с хорошим эффектом.
И вот вы сказали «многие годы». Я хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что терапия артериальной гипертонии пожизненная. То есть, если вы получили назначение к приему данного препарата, то вы его не можете бросить. Так, Виктор Соломонович?
Да. Значит, очень правильное слово «пожизненно». Если артериальная гипертония, гипертоническая болезнь уже началась, мы не умеем ее вылечивать. Нигде никто ее вылечить не может. Даже если мы уедем из стрессовой ситуации, если мы станем, я не знаю, лесниками в сибирской тайге, да, очевидно, давление несколько снизится, но артериальная гипертония останется. Поэтому больные должны получать лечение пожизненно. Кроме того, есть препараты, отмена которых очень опасно. Мы уже говорили о опасности отмены клофелина. Очень опасна внезапная отмена бета-блокаторов. Это широко известный атенолол, анаприлин, менее известный метопролол в разных фирменных названиях. Бета-блокаторы тоже нельзя отменять сразу без тщательного контроля.
И я очень хочу обратить внимание наших слушателей на то, что сказал доктор Сигельман. Это общее мнение всей медицинской общественности. Только 5% людей, страдающих артериальной гипертонией, лечатся правильно. Многие, к сожалению, допускают большие вольности в порядке применения препаратов, в замене их. Иногда им кажется, что им хорошо, и они перестают пить. Вот этого делать нельзя. Это очень опасно. Так, Виктор Соломонович?
Безусловно. Вот эти слова о интоксикации организма лекарствами, о насыщении, я не хочу привыкать к лекарствам. Удивительно слушать вот такие выражения.
То, что прописал доктор, нужно выпить именно так, как он прописал. И следующий слушатель – это Леонид Исакович из Москвы. Здравствуйте, Леонид Исакович, мы вас слушаем. Говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел узнать у Виктора Соломоновича. У меня давление 125 на 60, иногда бывает 125 на 55. Пульс 50, 67 лет. Опасно ли это, что у меня нижнее давление низкое? Это первый вопрос. И второе. Я читал в одном месте, пожилым людям надо еще измерять давление лежа и стоя. Нужно это делать или нет?
Ну, это желательно, не обязательно. А если вы гипотоник и хорошо это переносите, вам повезло. Гипотоники живут дольше нормотоников.
И следующий слушатель – это Елизавета Гавриловна из Москвы. Здравствуйте, Елизавета Гавриловна.
Добрый день.
Добрый день.
Я тоже хотела посоветоваться вот с врачом, с таким знаменитым, который вы сказали. Я редко очень обращаюсь к врачам. Вот. Я больше надеюсь и на Господа. Мне 83 года.
Замечательно.
Вот. Я болела сильно гипертонией. Мне давление доходило 220-240. Вот. И я пила Иланоприл Энлас, индийский. И сейчас потребляю его. Но почему-то вот шум у меня вот в левой стороне, в голове и в ушах не перестает никогда. Что можно предпринимать вот насчет этого? Вот?
Спасибо, Елизавета Гавриловна. Виктор Славович.
Значит, если у вас на фоне хорошего, приличного или нормального артериального давления сохраняется шум в ушах, значит, у вас есть еще одна болезнь. Ну, мы называем сейчас ее красиво ишемическая болезнь мозга. Необходимо сделать ультразвуковое исследование сосудов головного мозга и лечиться у невролога препаратами типа кавентона, гинкобилоба и другими препаратами, улучшающими кровообращение. Если у вас найдут сужение, допустим, сонной артерии, что несмотря на вас, в общем, уважаемый возраст, это можно соперировать, и шум в ушах тогда уж точно прекратится.
То есть, на самом деле, вариантов в течение гипертонической болезни, как и любой другой, достаточно большое количество. И здесь нужно сохранять определенную бдительность. Часто люди предпочитают лечиться такими народными методами, обращаться к восточным практикам и так далее. Вот в данном случае это не очень хорошо. Вот, доктор Сигельман, скажите, пожалуйста, как вот соотносится лечение методами, скажем, китайская медицина, тибетская медицина и академический подход вот, западной современной медицины в плане артериальной гипертонии?
Понимаете, восточная медицина, китайская медицина, тибетская медицина часто бывает очень эффективны. Бывают очень эффективны. К сожалению, часто они улучшают самочувствие больше, чем лечат болезнь. Я встречался с очень эффективным, казалось бы, лечением артериальной гипертонии у почечных больных методами тибетской медицины. Больной себя прекрасно чувствовал. При этом у него при измерении оказалось очень высоким артериальное давление, и что скоро закончилось сосудистой катастрофой. Но здесь хочется сказать вот о чем очень важном. К сожалению, лиц, врачей или просто практикующих специалистов по китайской, по восточной медицине, квалифицированных очень мало. К сожалению, этими методами занимаются люди, быстро закончившие какие-то месячные, двухнедельные курсы и по конспектам быстро лечащие. Вот такие люди очень часто приносят вред тем, что отдаляют начало эффективной терапии. Есть при гипертонической болезни есть очень простой способ измерения, определения эффективности. Это измерить артериальное давление. Если иглорефлексотерапия, прижигание и что-то другое снижает артериальное давление, хорошо.
А если не снижает, но самочувствие улучшается?
Это очень плохо. Потому что, я еще раз говорю, уже говорили мы в начале, что одно из нехороших черт артериальной гипертонической болезни является то, что симптомы гипертонической болезни появляются поздно, когда артериальная гипертония уже нанесла большой вред организму.
И она продолжит наносить этот вред, если давление не снизить. Те же самые органы-мишени, головной мозг, сердце, почки будут страдать, даже если вы этого не почувствуете. Поэтому бдительность, бдительность и еще раз бдительность. И следующие звонки от наших слушателей. Наталья Владимировна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, у меня короткий конкретный вопрос. Как понимать в свете того, что сказал доктор, такое назначение моего врача по четверти таблетки анаприлина два раза в день?
Видите ли, в чем дело? Существует суточный, циркадный, суточный ритм пульса. Пульса, давления. Может быть, врач учитывает, у человека ночью пульс урежается. И если у вас ночью, допустим, и без препаратов пульс, ну, там, меньше 60, то тогда это правильное, хорошее назначение с учетом ваших особенностей. Кроме того, я говорю о общей популяции человека. Каждый человек по-своему выделяет препараты, по-своему их обезвреживает. У них по-разному работает печень. У них есть врожденные особенности инактивации препаратов. Есть быстрые инактиваторы, есть медленные. Если вы относитесь к медленным инактиваторам, вы медленно выделяете препарат, или это делает с учетом вашего циркадного ритма, то это правильно.
Поэтому должен решать врач тот самый, который вас видит и ведет. И следующий. И следующий слушатель – это Зинаида Савельевна, тоже из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня давление уже давно, но невысокое, свыше 150 не поднимается. Я принимаю лекарство Ренотек. Вот много лет. И это не страшно, что я принимаю одно и то же лекарство много лет, но мне оно помогает. У меня давление снижается до 130, до 125.
Это прекрасный препарат Ренитек. Ренитек это, ну, коренитек это ренитек в сочетании с диуретиком. Это эталонный препарат, и прекрасно, что он вам помогает, и не бойтесь принимать ему долгие годы, десятилетия.
А вообще есть какие-то побочные действия тех препаратов, которые люди принимают долгие годы?
Ну, конечно, каждый препарат имеет свои недостатки. Вообще всегда подозрителен лекарственный препарат, который лишен недостатков. Возникает вопрос, имеет ли он тогда положительные качества. Но когда длительно принимают препарат, иногда наоборот, организм как бы нивелирует его отрицательные качества.
Он встраивается внутренний механизм.
Организм приспосабливается. Вот считалось, что, допустим, бета-блокаторы, что диуретики, они обладают некоторым отрицательным влиянием там, на углеводный, на липидный обмен. Однако, скорее всего, при длительном, многомесячном приеме эти эффекты нивелируются и практически не имеют значения.
То есть наш организм по-своему мудр, он может постоянно вводимый какой-то препарат адаптировать к своей внутренней среде и уже с ним сжиться и жить так в дружбе
препарат
и симбиозе.
Мудр. Организм мудр. Ну, если был бы очень мудр, он бы не болел артериальной гипертонией, но все-таки он не так не мудр, как иногда представляется.
Ну, поэтому существуют врачи. И следующий слушатель – это Николай Петрович из Петербурга. Здравствуйте, Николай Петрович, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вопрос к врачу.
Да.
Понятно.
Да, слушаю.
Это самое, у меня гипертония, я хронический больной, но у меня в последнее время появились перебои. Они опасны для жизни-то? Длительные перебои.
Да, это неприятная ситуация. Это уже относится не к гипертонической болезни, а в рамках, скорее всего, ишемической болезни сердца. И требует определения. Одни и те же субъективные симптомы в области сердца могут быть по-разному опасны. Это нужно сделать ЭКГ. Может быть, сделать ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ. И посмотреть, какие у вас перебои, какая у вас аритмия.
Ну и очень такой актуальный вопрос для многих наших слушателей, судя по пейджеру, это вот соотношение гипертоников и гипотоников. Вот гипотоники, очевидно, услышав, что они живут дольше, все-таки интересуются, что значит вот эта постоянная гипотония, снижение, снижение температуры, насколько это, так сказать, влияет на их дальнейший прогноз, на их качество жизни?
Понимаете, существуют здоровые гипотоники. Это очень часто бывает у молодых женщин. Здоровые гипотоники. Их нормальное давление там 90 и 60 миллиметров ртутного столба. Если при этом нет обмороков, нет головокружений, то это их нормальное давление, как их нормальный рост, как их нормальный цвет глаз. И не надо это лечить. Если при этом существуют какие-то эпизоды, вот головокружение, слабости, головокружение при быстром вставании, то тогда это отдельный разговор, гипотоническая болезнь, это можно купировать. Гипотоникам нужно помнить, что если они заболевают гипертонической болезнью, то все симптомы артериальной гипертонии могут развиться практически на формально-нормальном уровне артериального давления. Допустим, 130 и 80, больной, который раньше был гипотоником, может чувствовать себя очень плохо. Это нужно обязательно учитывать, обязательно сообщать врачу.
Да, это надо учитывать не только самим больным, но и врачам, которые, вот, к сожалению, сталкивались с такой ситуацией, когда скорая помощь приезжает и не согласна с тем, что человек болен, если у него всего лишь 130. А сейчас я хочу поблагодарить вас, Виктор Соломонович, за согласие принять в нашей программе участие, поблагодарить всех, кто работал со мной над этой программой, и сказать, что в 14 часов будет программа «Поверх барьеров». В этом выпуске «Дети иммигрантов. Воспоминания русских, выживших в Стамбуле». Художник Вячеслав Сысоев из архива «Поверх барьеров». И другое. Вы можете услышать это после выпуска новостей. А я прощаюсь с вами, желаю здоровья и слушать нас в следующую субботу. Всего доброго, постарайтесь не болеть.
главной больницы республики ветром сорвало крышу семиэтажного здания.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие.
Наш план не допустить гражданской войны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывное устройство сработало в полицейском автобусе.
Началась давка, и вообще еле выбраться сумели даже.
Если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».